Найцікавіше про міста і країни, де слід побувати. В програмі Юрія Марченка «Дикі мандри» на Радіо НВ.
Всем привет! Это новый выпуск передачи и подкаста «Дыки мандры». Каждый раз мы берем одно интересное путешествие нашей планеты, вертим его в руках, рассматриваем с разных сторон и, я надеюсь, влюбляемся. В рамках своеобразного коронавирусного цикла мы тут рассуждаем не про разные страны или города, а про великие путешествия прошлого. То есть говорим о тех безумцах, которые выходили из дома, чтобы куда-то пойти, поплыть, полететь или еще что-то такое, и совершить этим самым какое-то удивительное путешествие. На всякий случай скажу, что в последнее время было много интересных выпусков. Например, про любимого пирата Ее Величества Фрэнсиса Дрейка. Или про то, как Жак Ив Кусто булькал по всей планете. Или про девушку, которая бросила вызов Жюль Верну и объехала вокруг света меньше, чем за 80 дней, ну и много чего другого. Все эти подкасты легко найти в интернете по запросу «Дыки мандры» или в Google подкастах, или Apple подкастах, или на SoundCloud, или в YouTube, или даже в специальном приложении NV подкасты. И сегодня мы, конечно же, тоже поговорим о великом путешествии. И даже великих путешествиях. Потому что рядом с именем этой женщины обязательно нужно ставить слово «первое». Причем как-то во множественном числе, что ли. Сразу несколько уникальных путешествий и достижений она действительно совершила первой в истории. Например, это первая женщина на вершине Эвереста, высочайшей горы в мире. А еще первая женщина, которая покорила все высочайшие горы всех континентов. А еще она организовала множество экологических проектов и всячески пропагандировала и альпинизм, и путешествия в целом. Имя этой женщины – Дзюн Катабей. И сегодня мы разберемся, как же ей это все удалось. Но сначала традиционно немного о контексте и всяком таком. Точнее, в целом о путешествиях в горы. Конечно же, людям давно было интересно залезть на какое-нибудь место повыше и посмотреть оттуда на мир сверху вниз. Кто был первым таким горным туристом и был ли он Homo sapiens, или это был какой-нибудь более жалкий и убогий предок человека, мы, конечно, не знаем. С одной стороны, зачем первобытному человеку лезть наверх, если там холодрыга, еды обычно поменьше и вообще лень. С другой, тяга к странствиям была у нашего вида давным-давно, так что, ну, почему бы и нет. Первые известные нам восхождения – это 2500 лет назад. А первый официальный покоритель гор – это Адриан, правитель с острова Сицилия. В 440 году до нашей эры он залез на знаменитый вулкан Этна. Через 100 лет после этого где-то в Малайзии на гору залазил Александр Македонский. Он, кстати, был, похоже, довольно любопытным человеком, потому что любил себе заказывать всякие такие экскурсии и необычный досуг. Например, он был еще и одним из первых дайверов. Если что, в «Диких мандрах» был отдельный выпуск про подводные путешествия, там об этом есть, можно послушать. Так, ну из древних селебрити альпинистов еще можно упомянуть великого итальянского поэта Франческо Петрарку. Вроде как он тоже лазил вверх. Но вообще лучшими альпинистами древности были, скорее всего, жители Южной Америки. Не то чтобы они об этом кричали на каждом шагу, но есть археологические доказательства. В 1985 году на западном склоне горы Аконкагуа, самой высокой в Южной Америке, если что, нашли мумию мальчика, одетого в ритуальную одежду. Причем нашли аж на высоте 5100 метров. Это уже впечатляет. Но в 1999 сделали еще одно открытие на вершине горы, название которой я произнесу на всякий случай очень медленно. Льюль-Яль-Яко. Там обнаружили мумии сразу трех детей. Две девочки, 15 и 6 лет, и 5-летний мальчик. 500 лет назад их подняли на вершину, одурманили алкоголем и кокой, и спящих оставили умирать в специальной пещере. И случилось это на высоте аж 6700 метров. Я вот бывал чуть выше 5500, и это было, наверное, самое физически тяжелое, что я вообще делал в жизни. Тяжело дышать, ходить, тяжело все. И я просто не могу представить, как можно было 500 лет назад без экипировки забраться почти на 7000 метров. Но инки, видимо, были людьми упорными, и если уж надо принести в жертву детей, то стоит постараться и поднять их повыше, чтобы богам было удобнее эту посылку забрать. Кстати, многие древние восхождения действительно были связаны с разными религиозными нюансами. Но вот жители Южной и Центральной Америки, похоже, в этом плане переплюнули вообще всех. С другой стороны, многие религии, наоборот, запрещали подниматься на священные горы, именно потому, что они священные, и не стоит к богам соваться, мешать им. Например, в Австралии есть такая очень красивая гора Улуру. Она священна для коренных жителей, поэтому в 2019-м на нее запретили подниматься вообще. Более того, уже в прошлом году в Австралии потребовали, чтобы Google убрал Улуру еще и из своих сервисов, потому что люди продолжали подниматься на священную гору виртуально. Вот я цитирую заявление организации, которая управляет национальными парками Австралии. Сервис просмотра улиц Google Maps позволяет людям перемещаться по местности в рамках виртуальной пешеходной экскурсии. Он также предлагает к просмотру панорамные 3D-фотографии, что позволяет пользователям эффективно игнорировать запрет на посещение. И да, знаете, Google убрал, теперь на Улуру даже виртуально залезть не получится. А еще есть знаменитая гора Кайлас в Тибете. Она священная сразу для 4 религий – буддизма, джайнизма, индуизма и местной тибетской религии Бон. Туда тоже запрещено подниматься, и никто никогда на вершине не был. Сама идея прийти к горе Кайлас в этих религиях поощряется, это такое своеобразное паломничество, но вот лезть на вершину нельзя. В 2000 году испанская экспедиция вроде бы за какую-то чудовищную сумму все-таки получила у Китая разрешение подняться, потому что Китай как бы не самый большой фанат религиозности. Они даже поставили там базовый лагерь, но потом пришли тысячи паломников с вескими аргументами о том, что, может, вы все-таки передумаете. Потом еще Далай-Лама и даже ООН выпустили заявление, и испанцам пришлось отступить. Ну а самая высокая гора в мире, на которую никто никогда не бывал, это Канкар-Пунсум на границе Китая и Бутана. Солидные 7570 метров над уровнем моря. В 80-е Бутан разрешил несколько восхождений, но они были неудачными, до вершины никто не добрался. А потом в стране как-то вспомнили, что это же священная у нас гора вообще-то, давайте никого не пускать. А потом альпинизм на вершины выше 6000 метров во всей стране вообще запретили как таковой, чтобы не лазили тут всякие. Так что Канкар-Пунсум остается непокоренным. Ну и в итоге в мире, оказывается, есть все-таки места, где не ступала нога человека, хотя и хотелось бы. Ну а что касается альпинизма, то да. В общем, что-то такое пролазание на горы было всегда. Но именно у альпинизма, как у вида спорта, есть четкая дата рождения. И что это за дата и почему, мы разузнаем после небольшой паузы.
Дикі мандри на радіо НВ.
Мы возвращаемся в горы, в частности, к путешествиям Дзюнко Табеи, выдающейся альпинистки, которая была первой во многом. Но сначала еще немного про альпинизм как таковой. У него есть день рождения. Это 8 августа 1786 года, когда охотник Жак Бальма и врач Мишель Габриэль Пакар впервые в истории покорили Монблан. По Альпам тогда уже вполне успешно лазили, но Монблан казался непобедимым, а тут вот удалось. Причем не то, чтобы никто не пытался. Были попытки, в том числе у самого Пакара. И не в последнюю очередь эти попытки стимулировала алчность, потому что еще за 25 лет до этого объявили денежную награду тем, кто все-таки сможет подняться на Монблан. Так что, когда удалось, то это был, конечно, фурор. Тем более, что они шли без понятной и привычной нам сейчас экипировки, а тащили с собой научные приборы. Тащили, кстати, зря, потому что высоту Монблана все равно посчитали неправильно. Он, если что, 4808 метров. Я год назад был около Монблана, где-то на 3000 метрах. И это действительно очень красивая и очень манящая гора. Так что можно понять, почему к ней так все стремились. Ну и иногда ее называют самой высокой в Европе, хотя на самом деле все же есть Эльбрус, который 5642 метра. Почти на 1000 больше. Так вот, день рождения альпинизма – это 8 августа 1786 года. Жак Бальма и Мишель Габриэль Пакар. Кстати, кто был в Шимани, наверное, видел там памятник в честь этого первого восхождения. После этого альпинизм стал страшно модным занятием, и в Альпы потянулись все, кто мог. Это все равно было довольно тяжело, учитывая то, что из экипировки обычно была только палка, с одной стороны острая, с другой с таким своеобразным крюком, а восходили практически в обычной одежде, чуть ли не в рубашках, а женщины вообще в платьях. Кстати, первая женщина поднялась на Монблан в 1808 году. Мария Парадис ее звали. В 1851 впервые покорили уже семитысячник. В Гималаях это случилось. В 1857 в Англии появился первый альпинистский клуб. Потом и в Австрии, Швейцарии, Италии, Германии, Франции. Дальше только выше, быстрее, больше, по всему миру и так далее. В 1921 впервые пытаются подняться на Эверест, самую высокую гору планеты. Но неудачно. А в 1924-м происходит одна из самых знаменитых историй альпинизма. Это восхождение Джорджа Меллори и Эндрю Ирвина. Рано утром они вышли на штурм вершины из лагеря на высоте 8168 метров. И больше вблизи их никто не видел. Вот именно вблизи, потому что издали напарник по этой экспедиции разглядел их на горе, причем совсем недалеко от вершины Эвереста. Но назад они уже не вернулись. И вот почти 100 лет люди спорят, удалось ли Меллори и Ирвину подняться на вершину. Логика говорит, что нет. Потому что в той экипировке, с тем уровнем их навыков и с тем темпом шансов практически не было. Но помимо логики, есть, во-первых, вот эта страшная, но все же романтика, что люди стали первыми на вершине мира и погибли на обратной дороге. А во-вторых, в 1999-м на Эвересте нашли тело Меллори. Судя по всему, он сорвался и погиб от удара. Но есть интересные подробности. Потому что в карманах у него нашли много разных вещей. Но гораздо важнее то, чего там не нашли. Это фотографии его жены и флаг Британии. А было известно, что именно эти предметы Меллори планировал оставить на вершине Эвереста. И то, что при нем их не оказалось, многим дает повод утверждать, что все же какими-то немыслимыми усилиями им удалось подняться наверх и оставить фото с флагом там. А погибли они уже на обратной дороге. Как было на самом деле, мы вряд ли узнаем. Разве что найдут тело Ирвина, у которого должен был быть фотоаппарат. Возможно, с фотографиями с вершины Джомолунгмы. Но пока что официальными первыми покорителями самой высокой горы мира считаются новозеландец Эдмунд Хиллари и Шерпа, то есть местный гималайский житель Тенцинг Норгей. Это 29 мая 1953 года и 11:30 дня. Я подробно об их восхождении рассказывать не буду, потому что в «Диких мандрах» уже был отдельный выпуск про Эверест, и лучше обо всем этом там послушать. А мы вернемся к Цзюнка Табэй, нашей сегодняшней героине, одной из самых великих путешественниц вверх на нашей планете. Как понятно по имени, она была японкой. Цзюнка Табэй родилась в 1939 году в префектуре Фукусима. В ее семье было аж 7 детей, она стала пятой. И послевоенные годы, когда она росла, были, ну, не так, чтобы очень жирными для Японии, поэтому и сама Цзюнка выросла довольно компактной, всего 152 сантиметра. Когда ей исполнилось 10 лет, то она со школьной экскурсией попала на гору Насу. Невысокая, чуть меньше 2000 метров, но очень красивая и живописная. Этот поход стал судьбоносным, потому что с тех пор Цзюнка как-то очень прониклась горами. Как она потом вспоминала, ей ужасно понравилось, что это спорт, но в нем практически нет конкуренции. Потому что ты состязаешься не с другими людьми, а с самим собой и с горой. Так что альпинизм ее покорил с детства и красотой, и вот такой миролюбивостью этого спорта. Правда, семья была очень небогатой, и в молодости сильно много ходить в горы она не могла. Потому что альпинизм, ну, как бы требует довольно серьезных расходов. Но несколько восхождений ей совершить все-таки удалось. Затем она пошла в университет и училась на педагога английской и американской литературы. И параллельно не забывала свою школьную любовь вот к огромным каменюкам, поэтому записалась сразу в несколько альпинистских клубов. И тут она столкнулась с неприятием. Потому что традиции в Японии все еще были сильны, и женщина-альпинистка многим не нравилась. Уже позже она рассказывала, что более пожилые участники этих клубов ее поддерживали, а вот молодые подозревали, что она пришла туда с одной единственной целью, чтобы найти себе мужа. Ну, правда, ирония в том, что она и правда нашла. Ее муж Масанобу Табэй был довольно заметным японским альпинистом, и познакомились они именно во время восхождения. Он, кстати, оказался действительно понимающим и любящим мужчиной и даже в определенный момент оставил работу в корпорации Honda, чтобы сидеть с детьми, пока она лазит по горам. Ну а по каким горам она лазила и как это сделало ее легендой горных путешествий, мы выясним после небольшой паузы.
Дикие мандры на радио НВ.
Мы возвращаемся в путешествие по горам вместе с Цзюнка Табэй, одной из самых знаменитых альпинисток в истории. После университета она вовсю начинает ходить в горы, но мужчинам, участникам альпинистских клубов, это очень не нравится. И некоторые даже отказывались идти в команде, если в ней будет женщина. Но она не обращает на это внимания и покоряет все больше гор в Японии, в том числе Фудзи. Кстати, правильно, именно Фудзи. Вот это как бы полное название Фудзияма считается уже слегка устаревшим. Это не самая высокая гора на свете, 3776 метров, но одна из самых красивых, и в целом для каждого японца это культовое место. причем давно. Благодаря тому, что это отдельная гора, причем почти идеальной конической формы, она давно-давно восхищала людей и действительно стала одним из символов страны. Как одно из доказательств можно привести то, что сейчас есть сотни компаний с Фудзи в названии. Даже те, о которых мы, ну или я, с такого ракурса никогда не думал. Например, Фуджи или Фуджи-фильм. Впервые об особом отношении к Фудзи японцы писали еще в 8 веке, когда она была действующим активным вулканом. Кстати, да, это, если что, вулкан, но в последнее время довольно вялый. Последнее извержение было еще 300 лет назад. Уже в 19 веке на Фудзи довольно много поднимались, а первый иностранец зашел на эту гору еще в 1860 году. Ну а сейчас на Фудзи поднимаются сотни тысяч людей. Правда, не всегда чужеземцам там особо радовались. Есть показательная история, что другому иностранцу в середине 19 века отказали в разрешении на подъем с такой формулировкой. Японцы – люди серьезные и поднимаются на горы исключительно с религиозными целями. Когда-то и женщинам, даже японским, тоже было запрещено восходить на Фудзи. Но, к счастью, ко временам Цзюнкатабэи уже эту чепуху отменили. Поэтому она на гору поднялась и окончательно решила связать свою жизнь с альпинизмом. Кстати, про Фудзи есть такая японская пословица: «Глупец тот, кто ни разу не поднимался на Фудзи, но дважды глупец тот, кто сделал это больше одного раза». Ничего не хочу плохого сказать про IQ Цзюнкатабэи, но она на Фудзи была много-много раз. Правда, я бы на ее месте тоже так поступил. В общем, в 1969 году ей окончательно надоедает то, что мужские альпинистские клубы ее не принимают, и она создает свой собственный под названием «Джоши Тохан». И главной целью было покорение женской команды какой-нибудь значимой, заметной вершиной за границами Японии. И уже через год они прицелились в Анапурну-3, Гималаи, 7555 метров. Серьезная гора. Но не только прицелились, но и попали. В 1970 году случилась первая успешная японская экспедиция на Анапурну. И первое в истории женское восхождение на эту гору. И в процессе они столкнулись со странной особенностью того, что это было именно японское женское восхождение. Потому что в традициях этой культуры женщина не должна жаловаться. И вот участницы этой группы, даже когда чувствовали очень серьезные симптомы горной болезни, не говорили об этом, как надо бы делать, а просто молчали и пытались идти дальше, что могло, конечно, привести к трагедии. И Цзюнка потом много говорила об этом и о том, что вот такая молчаливая и терпеливая роль женщины в Японии, ну, не совсем правильная. Как бы там ни было, покорение Анапурны было действительно заметным достижением, и уже в 71-м они подают заявку на невероятное, на покорение Эвереста. Он же Джомолунгма, он же самая высокая гора планеты, 8848 метров. Это была, конечно, неслыханная дерзость. Но Цзюнкатабэи после Анапурны поняла, что нет ей покоя внизу, и что она хочет путешествовать по горам всю свою жизнь. Вот в интервью Sports Illustrated ее об этом спрашивали, она ответила как-то в духе: «Ну что поделать, если люди будут считать меня сумасшедшей горной женщиной, пусть так и будет». Правда, тогда темпы лазания на Джомолунгму были совсем не те, что сейчас, поэтому разрешение им выдали только на 1975, аж через 4 года. Но зато было время подготовиться. Это серьезная гора, не самая сложная, но одна из самых сложных в мире. И экипировка, и подготовка тоже должны быть очень-очень серьезными. Кроме того, это еще и много денег. Вот сейчас восходить можно через Непал или через китайский Тибет, но будет дорого и там, и там. Например, только одно разрешение на попытку залезть на Эверест стоит у Китая около 15-16 тысяч долларов, у Непала в районе 11 тысяч. Но помимо этого готовьте еще несколько десятков тысяч на перелеты, жилье, еду и прочее-прочее. Плюс, конечно, снаряжение. Я вот ради интереса проверял в списке, который необходим одному человеку на Эверест, около 40 пунктов. Это экипировка, одежда, ну и разные мелкие припасы. И все это тоже обойдется еще 1005 долларов. В 70-е это было не сильно дешевле, если вообще дешевле. Денег на все это у женского клуба, конечно, не было. Поэтому приходилось экономить на всем, подрабатывать и все такое. Табэй, например, работала редактором научного физического журнала, преподавала фортепиано и занималась репетиторством английского языка. Плюс ей все-таки чудом, чуть ли не в последний момент, удалось найти двух спонсоров. Одну газету и один телеканал. Хотя поначалу все Цзюнь-КТБ отказывали, потому что в один голос кричали, что женщина на Эверест зайти не сможет никогда. В итоге часть экипировки пришлось просто делать самим. Например, спальные мешки девушки из экспедиции сами себе набивали гусиными перьями. А перчатки и сумки шили из чехлов для автомобильных кресел. А штаны Цзюнь-КТБ вроде бы вообще были из старых штор. В общем, выкручивались как могли, и при этом спонсора все равно не хватило, каждой участнице пришлось от себя еще по $5000 доложить. И вот в мае 1975 года группа из 15 японок отправилась к подножию главной горы мира. Подниматься они решили по тому же маршруту, которым шли первые покорители Эвереста, Хиллари и Тенцинг Норгей за 20 лет до этого. Правда, все могло закончиться очень быстро. На всякий случай напомню, как поднимаются на Эверест. На разной высоте устраивают палаточные базы, и вот люди постепенно идут все выше и выше, чтобы потом уже из последнего лагеря идти на штурм вершины. И вот когда экспедиция была всего-то в лагере номер 2, чуть все не закончилось. Правда, это же Эверест, поэтому даже лагерь 2 был уже на серьезной высоте, 6300 метров. И вот около полуночи Цзюнь-КТБ просыпается из-за страшного грохота. Это лавина. И их полностью засыпает снегом. Цзюнька задыхается, теряет сознание, еще несколько минут проводит под снегом, фактически уже умирая. Но каким-то чудом ее чуть ли не вслепую находят и вытаскивают за ноги. После этого она еще несколько дней не могла нормально ходить, а врач из их команды настаивал, что все, экспедиция окончена, давайте все вниз. Но Цзюнь-КТБ все-таки сказал, что нужно продолжать, потому что другой такой шанс будет не скоро. И все согласились и пошли дальше вверх. И что из этого вышло, мы выясним после небольшого перерыва.
Дикие мандры на радио НВ.
Мы возвращаемся на Эверест, где крохотная японка Цзюнь-КТБ упрямо идет вверх, чтобы стать первой женщиной, покорившей самую высокую гору планеты. Хотя первоначально планировали, что одной из первых женщин, потому что восходить она должна была с напарницей. Но Эверест – гора коварная. И у шерпов, то есть местных вот этих горных носильщиков, которые шли с ними, массово началась высотная болезнь. Поэтому их просто не хватало, чтобы нести вверх необходимое количество баллонов с кислородом. А идти нужно было только одной альпинистке. Обе были готовы пожертвовать этим правом, но в итоге все посовещались и сказали: «Цзюнька, пора». Они вышли в путь вместе с шерпой по имени Анг Церинг. И через 12 дней после того, как Цзюнь-КТБ чуть не погибла под лавиной, она вступила на вершину миру, на Джомолунгму, Эверест, 8848 метров над уровнем моря. Первая женщина, которой это удалось. Когда потом ее сотни раз спрашивали о том, что же было на вершине, она отвечала, что да, ничего особенного. Пофотографировали, вышли на связь с лагерем, посмотрели, как вокруг красиво, и назад. А сама площадка вершины Эвереста, по ее словам, была неожиданно маленькой, как она потом абсолютно по-японски сформулировала, не больше татами. В интернете можно найти фото Цзюнь-КТБ с вершины Джомолунгмы. Там, конечно, трудно разглядеть, что это именно она, потому что вся закутана и запакована в комбинезон, шапку, маску. Но да, это именно она стоит с японским флагом на вершине мира и, кажется, очень этим довольна. Кстати, интересно, если бы она могла бы осматриваться более долго и тщательно, то, возможно, увидела бы где-то далеко внизу, с другой стороны от их лагерей, идет китайская экспедиция. И всего через 11 дней они тоже взойдут на вершину, и в их составе будет Фан Ток. Это тибетская альпинистка и вторая женщина на Джомолунгме. Но Цзюнь-КТБ их разглядывать не стала и успешно вернулась назад. И стала кумиром для людей со всего мира. В Непале в ее честь устроили парад, а когда она прилетела в Японию, то в аэропорту ее встречали тысячи восторженных поклонников и поклонниц. После этого были государственные награды, сериал про нее, миллиард интервью, ну и всякие другие атрибуты славы. Император звал ее в гости во дворец, премьер-министр устраивал обеды в честь Цзюнь-КТБ, покорительницы Эвереста. И к более или менее нормальной жизни она смогла вернуться только через 2 месяца. Правда, сама она ко всей этой славе относилась очень спокойно. И скромности никогда не подчеркивала вот это свое первенство. Первая женщина на вершине мира. Более того, она говорила, что лучше бы ее знали как 36-го человека, покорившего Эверест, а не как первую женщину. Как только ее перестали разрывать на всякие интервью и светские события, она снова вернулась к путешествиям. И совершила еще одну штуку, рядом с которой нужно ставить слово «первая», несмотря на всю скромность самой Цзюнька. В 92-м году она стала первой женщиной, которая выполнила программу «7 вершин». Это когда один человек поднимается на все самые высокие горы каждой из частей света. То есть Эверест – Азия, это у него уже было. В 1980-м Килиманджаро, 5895 метров, Африка. 87-й год – Аконкагуа, Южная Америка. 88-й – Денали на Аляске. 89-й – Эльбрус. 91-й – массив Винсона в Антарктиде. И 92-й – пик Джая в Индонезии. Это уникальное достижение, потому что некоторые из этих гор сами по себе не особо простые, плюс каждой еще нужно добраться, потратить время, деньги и все такое. Престижнее, чем 7 вершин, в альпинизме вообще ничего быть не может. Вот по данным на прошлый год, всего 416 человек смогли совершить такое достижение, и вряд ли их число за последние месяцы увеличилось. А Цзунг Атабей стала первой женщиной, которой это удалось. Кстати, в горах она не только путешествовала, но и защищала их. Потому что в процессе восхождений, неизбежно сталкиваешься с тем, какие же люди странные, и как они уродуют самые удивительные места планеты, куда они, может, полжизни мечтали попасть. Думаю, все знают, что Эверест – это самая высокогорная свалка в мире. Цзунг тоже была в курсе и в 2000 году окончила аспирантуру, где как раз изучала влияние человека и его мусора на экологию Джомолунгмы. И не только изучала, но и боролась с этим. Она основала несколько экологических инициатив против высокогорного мусора и сама несколько раз вместе с мужем и детьми ходила в экспедиции на Эверест и другие горы именно для того, чтобы устроить там генеральную уборку. А еще она написала аж 7 книг, в основном о своих путешествиях и о любви к горам. А когда случилась авария на атомной электростанции в ее родной Фукусиме, то она завела себе хорошую традицию – регулярно брать пострадавших детей из этого региона и восходить с ними на Фудзи. То есть она не превратилась в какую-то такую двухмерную, неинтересную селебрити, которая почивает на лаврах и все. Она продолжала путешествовать, да еще и добрые дела творила. И, казалось бы, все. В определенный момент можно, наверное, успокоиться и уйти на пенсию. Эверест покорила, 7 вершин сделала, книжки написала, лет уже так нормально стукнуло, но нет. Цзунг Атабей поставила себе новую цель – покорить все самые высокие горы всех стран мира. То есть вот она берет глобус и смотрит. Так, Украина, Гаверла, 2061 метр, нормально, можно за пару часов сгонять. Австрия, Гроссглокнер, 3800 метров, надо будет денек, наверное, потратить. Аргентина, Аконкагуа, 7000 метров, это уже есть, отлично, вычеркиваем. И можно по-разному считать количество стран в мире, но в среднем это что-то около 200. К сожалению, Цзунг не успела покорить все высочайшие горы всех стран. Правда, непонятно, можно ли вообще такое провернуть за всю свою жизнь, потому что даже просто посетить каждое государство мира – это уже нормальная такая логистическая задача. А если еще и там наверх лазить, то вообще. И тем не менее, Цзунг Атабей успела подняться на вершины 76 стран мира. То есть прошла, почти половину пути до вот этой своей очередной мечты. В 2012 году у нее диагностировали рак желудка. Она не отчаялась, боролась с болезнью и продолжила ходить в горы. К сожалению, после 4 лет борьбы с онкологией Цзунг Атабей все же умерла в 2016 году, в октябре. А за несколько месяцев до этого, в возрасте 77 лет, она снова поднялась на Фудзи и при этом вела с собой группу подростков, пострадавших от катастрофы в Фукусиме. И, конечно же, она осталась в истории человечества не только тем, что была первой на вершине мира, но и тем, что всю свою жизнь она оставалась простой, интересной и заботилась о том, что она любит. А любила она горы и путешествия. И однажды произнесла: «Восхождение на гору – это уже само по себе награда». Поэтому вот давайте таких наград нам всем. И любых других путешествий тоже. Это был Юрий Марченко, Дыки Мандры. И до встречи через неделю в уже совсем другом путешествии.
Дыки Мандры на радио НВ.